Миранда Шелтон. Истинная ледяного альфы. В плену у зверя. Глава первая. Я вновь проснулась в холодном поту и с трудом перевела дыхание. Встала с кровати и медленно прошлась по дому, успокаивая грохочущее сердце. Это просто сон. Я даже не знаю этого человека, и все, что я видела, лишь плод моей фантазии. Но почему каждый раз мне так страшно? Почему я просыпаюсь с болью в горле от того, что кричала? И почему у меня остается это ужасное ощущение, эта болезненная дыра в груди, будто я потеряла весь мир? Вот уже 15 лет мне периодически снится этот кошмар. Будто я иду по лесу вместе с тремя парнями, и на нас нападают. Тот, кто был ближе всего ко мне, отталкивает меня в сторону и загораживает собой. Но он не знает, что двое тех, кого он считал друзьями, тоже присоединятся к нападавшим. Меня оттесняют, кто-то хватает меня за локти, а я вырываюсь и кричу, что есть сил, потому что от этого зависит что-то очень важное. Нет, не моя жизнь. Что-то важнее, гораздо важнее. Я не хочу потерять его. Я так боюсь потерять его, что сердце замирает. Я точно знаю в этот момент, что я лучше умру, чем буду жить без него. Но выбора мне не оставляют. Кто-то держит меня слишком крепко и уводит все дальше. И я вижу, как в спину ему вонзается нож, как он рычит, будто бешеный раненый зверь. И смотрит на меня. Этот взгляд пронизывает до мурашек. Холодные ярко-голубые глаза, в которых нет ни капли человеческого. Он пугает, он опасен, он безжалостен. Но когда он смотрит на меня, в них появляются золотые искры, и я готова бесконечно доверять ему. Я готова отдать ему все, что у меня есть, всю себя, навсегда. Он отбивается и вдруг превращается в огромного белого волка. Пытается вырваться ко мне, но лезвие пронзает его грудь, шерсть покрывается алой кровью, а я утопаю в собственном оглушающем вопле и просыпаюсь. Я вновь покачала головой, стараясь стряхнуть воспоминания. Сделала глоток воды, успокаиваясь. Это просто сон. Странный, да жуть реалистичный. Но всего лишь сон. Мой лечащий врач предупреждал, что последствия аварии могут быть разными, и рекомендовал психотерапию. И я честно отходила несколько сеансов, но чем больше я на них рассказывала, тем сильнее хмурился мой психолог. У меня было стойкое ощущение, что он понятия не имел, что со мной происходит. И при этом его задумчивое «угум» стоило мне $75 в час. В итоге я просто перестала к нему ходить, потому что, как бы я ни хотела разобраться в своем прошлом, не могла позволить себе отдавать такую сумму на ветер. Честно говоря, психолога я не виню. Просто мой случай действительно очень сложный. Начнем с того, что я не помню своей жизни до 15-летнего возраста. Мои воспоминания начинаются с того, что я просыпаюсь в доме Амалии, доброй женщины, которая вытащила меня из горящего автомобиля. Автокатастрофа унесла жизни моих родителей, и только благодаря Амалии мне удалось выжить. Я не помню своих родителей и не помню эту аварию, но помню, как жутко горело и болело все мое тело. Как Амалия что-то успокаивающе шептала каждый раз, когда я приходила в себя и вновь проваливалась в пустоту. Она давала мне пить лекарства, делала перевязки, а когда я окрепла, передала меня службе опеки. Единственное, что напоминало мне о той ужасной аварии, это крестообразный шрам на спине. Своего имени я тоже не помнила, а документы были утеряны в аварии, поэтому в приюте мне дали новое имя — Камилла. И с этим именем я жила с тех пор. Какое-то время я оставалась в приюте, а потом меня взяла одна пожилая супружеская пара, мистер и миссис Уотерс. Им нужна была помощь по хозяйству, и никаких иллюзий по поводу их отношения ко мне я не питала. Они давали мне очень много работы и кормили довольно скудно, но все же жить у них было лучше, чем в приюте. Я старалась не отчаиваться и воспринимала свою работу как плату за кров и еду. И все было терпимо до одного злосчастного дня. Я мыла посуду, старательно оттирая жир со сковородки, когда почувствовала чье-то прикосновение на своей пояснице. Я вздрогнула и резко дернулась, встряхивая руку. Ощущения были ужасно неприятными, будто тело ударило током. А когда я поняла, что это был мистер Уотерс, то застыла в шоке. А он приложил палец к губам и вновь протянул ко мне руки, на этот раз пытаясь запустить их под мою футболку. Меня снова жутко передернуло от его прикосновений, и я закричала. Слезы сами брызнули из глаз. Я начала звать на помощь и не сразу заметила, что миссис Уотерс влетела на кухню. Я ожидала, что она все поймет и защитит меня, но уже через мгновение на меня посыпались тяжелые удары. Она называла меня малолетней шлюхой и била разделочной доской, пока я не толкнула ее и не убежала. А потом я услышала, как об этом говорили в городе. Будто я так сильно толкнула миссис Уотерс, что она отлетела на несколько метров и ударилась об стену. Я спряталась за забором соседнего дома и наблюдала, как ее увозила скорая. И не могла понять, что именно произошло. Как я могла так сильно толкнуть женщину в 3 раза крупнее меня? Я испугалась, что на меня заявят в полицию, поэтому пробралась в дом, пока Уотерсы были в больнице, собрала свои вещи и убежала. У меня даже денег не было, но водитель автобуса сжалился и довез меня до соседнего штата. А там я устроилась уборщицей в придорожном кафе. Первое время там и спала, расположившись на стульях, а потом поднакопила небольшую сумму и смогла снять жилье. А через год я встретила Пола, который устроил меня на мою нынешнюю работу в качестве специалиста по работе с дикими животными. Все началось с того, что в свой выходной я решила немного развеяться и направилась в зоопарк. Я заметила, что все звери как-то странно реагировали на меня и что я как будто инстинктивно понимала их. Когда какой-то бедняга пытался покормить тигра, а тот на него рычал, я какое-то время молча наблюдала за этим, а потом не удержалась и сказала: «Его раздражают ваши часы. Они слишком блестят, и это его слепит, поэтому он рычит и не подпускает вас». Мужчина удивленно посмотрел на меня, снял часы и смог, наконец, покормить тигра. А спустя полчаса он нашел меня и сказал, что директор зоопарка хочет со мной поговорить. Директором и был Пол. Он предложил мне работу по уходу за животными, и я сразу согласилась, потому что платили почти в 3 раза больше, чем в кафе. И, если честно, по сравнению с туалетами в придорожном кафе, звериные вольеры были намного чище. Так я устроилась в зоопарк. А спустя несколько месяцев Пол был настолько впечатлен моими навыками общения с животными, что направил меня получать дополнительное образование. И вот спустя 4 года у меня был диплом и неплохая работа. Но я все никак не могла отпустить себя и расслабиться. Мне все время было тревожно. Кошмары учащались, а отношения с противоположным полом не складывались от слова совсем. Я напрочь не переносила ничьих прикосновений. Хотя, если задуматься, это было не совсем так. Прикосновения женщин не причиняли мне дискомфорта, да и всякие случайные прикосновения некоторых мужчин тоже. Но когда до меня дотрагивался кто-то, кто был заинтересован во мне как в женщине, все мое тело охватывало неприятная дрожь. Психолог уверял меня, что все дело в сексуальных домогательствах со стороны мистера Уотерса, которым я подверглась в 15 лет. Но я помнила свои ощущения тогда. Я испытывала все то же самое и не могла понять, почему это происходило со мной. В итоге я отчаялась разобраться с этим и свыклась с мыслью, что мне уже почти 30, и я навсегда останусь девственницей. Надеяться могла только на то, что скоро я стану настолько непривлекательной, что до меня, наконец, перестанут дотрагиваться. Хоть какое-то облегчение от моей судьбы старой девы. Но, если честно, надежды на это было мало. Потому что хоть годы и шли, выглядела я довольно молодо, и этому не было никакого объяснения. Да и ладно, если бы только выглядела, но я двигалась ловко и проворно, не набирала лишний вес и вообще никогда не заболевала, что добавляло еще больше пунктов в список загадочных вещей, которые со мной происходили. В целом, если бы не ночные кошмары, моя жизнь была бы не такой уж плохой. Но эти сны были такими яркими, такими ужасающими и оставляли после себя такое чувство бесконечной пустоты, что каждый раз я несколько суток приходила в себя. В ту ночь я так и не смогла снова уснуть. А когда утром поехала на работу, Пол вызвал меня к себе и сообщил, что отправляет в командировку в другой штат для помощи в расследовании нескольких случаев нападения диких зверей. Я удивилась, а когда узнала, что меня направляют аж на крайний север, и вовсе вытаращила глаза. «У них что, нет своих специалистов?» Пол пожал плечами. «В деле много несостыковок, и им нужно мнение по-настоящему компетентного эксперта». «Так, а я тут при чем?» Пол хмыкнул. «Камилла, я видел, как ты работаешь с животными. Ты будто понимаешь их на другом уровне. Возможно, именно ты найдешь ключ к разгадке этих нападений. К тому же начальник полиции там мой давний друг, и я у него в долгу». Я покачала головой. «Это 3 дня пути, а у меня даже машины нет». «Естественно, мы выдадим тебе транспорт. Все дорожные расходы будут компенсированы, а за помощь в расследовании ты получишь бонус к зарплате». Пол открыл ящик стола и вытащил ключи от машины. Я вздохнула и протянула руку, забирая их. Тащиться, черт знает, в какую глушь мне жутко не хотелось. Но, во-первых, я хорошо знала Пола и была уверена, что отказа он не примет. А во-вторых, бонус к зарплате звучал как очень весомый аргумент. Все-таки сеансы психотерапии чуть меня не разорили. А учитывая, с какой частотой мне снятся кошмары, скоро придется их возобновить. Пол довольно хмыкнул. «Ты, конечно, можешь взять выходной до конца дня, чтобы сообщить об отъезде друзьям. Но если хочешь, можешь отправиться сразу. Чем быстрее начнешь, тем быстрее закончишь». Я закатила глаза. Пол, как никто другой, знал, что у меня нет ни друзей, ни родственников, а единственный человек, кто заметит мое отсутствие, — это он сам. И по дурацкой улыбке на его губах я понимала, что он попросту издевается. «Надеюсь, бонус будет того стоить», — пробурчала я. «Если раскроешь дело, я в долгу не останусь». Я вздохнула, помахала ему и вышла из кабинета. Прощаться мне было абсолютно не с кем, поэтому я сразу направилась на служебную парковку и нашла нужную машину. Заскочив домой, я наскоро собрала вещи на неделю, надеясь, что все же закончу гораздо быстрее. Вытащила из кладовой свою единственную теплую куртку, а потом вновь села за руль. Я не хотела тратить время впустую, поэтому останавливалась только для заправки и чтобы подремать часок-другой прямо в машине. В итоге вместо 3 дней я доехала до нужного штата за 1,5. Глаза слипались, и хотелось уже поскорее заселиться в гостиницу. Я остановилась, вглядываясь в карту на телефоне. Сигнал пропадал, а все вокруг занесло снегом. Я вышла из машины, сильнее кутаясь в куртку, и огляделась. Смеркалось, и стоял ветер, поэтому разглядеть дорожные указатели было сложно. Дорогу окружал сплошной лес, и я вытянула руку с телефоном, пытаясь подключиться к сети. Безрезультатно. Я вздохнула и вернулась в машину, но не проехала и сотни метров, как мне пришлось резко затормозить. На дороге, откуда ни возьмись, появилась полураздетая девушка. Я чуть не сбила ее, и она испуганно уставилась на меня сквозь лобовое стекло. Я выругалась и резко вышла из машины. «Какого черта? Что за...» Я оглядела девушку и вздрогнула. Одета она была в порванное летнее платье, а на ее теле виднелись кровавые укусы. Она была растрепана и постоянно испуганно озиралась. «Вам нужна помощь?» — спросила я. Девушка вытянула перед собой руку, на которую был надет толстый серебряный браслет. «Сними его!» Эта просьба мне показалась очень странной, учитывая обстоятельства. Но в ее взгляде было столько отчаяния, что я решила придержать пока свои вопросы. Я подошла к ней и осмотрела браслет. Застежка была очень мудреной, но я, немного повозившись, смогла его с нее снять. Заметила, что кожа под браслетом у нее была вся красная. Девушка облегченно выдохнула и бросилась к обочине, но я окликнула ее. «Подожди, разве тебе не нужна помощь?» Она оглянулась на меня и кивнула на браслет в моих руках. «Выброси его и беги отсюда как можно дальше». Я не успела ничего ответить. Она отвернулась, подпрыгнула и, превратившись в волчицу, убежала. Я вскрикнула и упала на землю, не веря своим глазам. Голову пронзила острая боль. «Этого не может быть. Так не бывает. Это прямо как в моем сне». Боль усиливалась, и я зажмурилась, не в силах сдержать крик. Казалось, что моя голова сейчас расколется пополам. Я видела такое раньше. Но когда? Почему я не могу вспомнить? И когда боль стала совсем невыносимой, я услышала успокаивающий шепот Амалии. Как тогда, 15 лет назад, когда она выхаживала меня после аварии. «Тише, дитя, забудь об этом. Забудь обо всем, живи».